Найцікавіше про міста і країни, де слід побувати. В програмі Юрія Марченка «Дикі мандри» на Радіо НВ.
Всем привет! Это новый выпуск передачи и подкаста «Дикі мандри». Каждый раз мы берем одно интересное путешествие или местечко нашей планеты, вертим его в руках, рассматриваем с разных сторон и, я надеюсь, влюбляемся. И сегодня у нас тоже великое путешествие. Безусловно, великое, правда, в итоге не совсем понятно, насколько же именно. Потому что вокруг этого человека и его дороги, и его пути было довольно много споров. И мы об этом сегодня еще обязательно поговорим. Но в любом случае то, что он совершил, это действительно впечатляет. Вот смотрите, какое самое значимое путешествие можно устроить на нашей замечательной планете под названием Земля? Наверное, кругосветное. И кругосветки вообще-то бывают разные. Бывают как у Магеллана, первой в истории, которую он, правда, так и не совершил, на всякий случай напомню. Бывают на яхте, и такие истории в диких мандрах уже были, и не один раз даже. Можно, в принципе, на самолете облететь, даже на пассажирском Боинге, и такое тоже было, если помните, рейс гидросамолета, который из Америки вынужден был через Австралию, Евразию и Африку пробираться обратно в Америку, еще и под обстрелами. Можно даже обойти вокруг света пешком, как однажды сделал канадец Жан Белево. Представляете, вот прям ногами ступать и обойти таким образом весь земной шар. Ничего себе. Но сегодня у нас вообще нечто немыслимое. Потому что наш сегодняшний герой тоже вот так вот ногами переступал через весь земной шар. Только при этом он не шел, а бежал. Сегодня мы говорим о человеке по имени Роберт Гарсайт, который устроил себе пробежку вокруг всей планеты. Кстати, все вот эти перечисленные истории легко найти в интернете и послушать или переслушать по запросу «Дикі мандри». Или на Google подкастах, Apple подкастах, в SoundCloud, на YouTube или даже в специальном приложении NV подкасты. Так вот, бег. Бегают люди классно. Возможно, не очень быстро, помедленнее всяких там блохастых гепардов, но зато благодаря строению скелета и мышц, и благодаря потоотделению мы можем делать это методично и долго. Настолько, что это даже превратилось в эволюционное преимущество и в способ охоты. Вот многие исследователи считают, что уже прям много лет назад, много-много лет назад, наши очень далекие бабки и дедки могли заниматься такой себе очень особой охотой. Она называется охота выносливостью или настойчивостью. Это когда в идеале ты ранишь животное, но можно и без этого, если уж совсем никак, а потом просто бежишь за ним по местности, где зверушке негде спрятаться. Животное мчится быстрыми рывками, но из-за особенностей своего строения оно бежит быстро, но недолго. Устает, останавливается отдохнуть, а тут уже человек его выслеживает и снова подбегает. Дичь опять удирает, но уже чуть более уставшая, пока человек методично топает следом. И вот, судя по африканским охотникам, и американским индейцам, и австралийским аборигенам, вполне можно таким образом загнать бедное животное, что оно просто падает без сил. В том числе благодаря тому, что человек потеет и остужает свое тело, а вот остальная фауна такой терморегуляции только мечтает. Поэтому в итоге человек подбегает к совсем ослабевшему животному и съедает его. Такая вот мясистая медаль за победу в беге на дальние дистанции. Причем так можно охотиться не только на каких-нибудь там рогатых зверушек типа антилоп, но даже на самых быстрых млекопитающих на планете, на гепардов. В 2013 году 4 охотника в Кении вот так вот десятки километров в жарищу погнались и успешно загнали гепардов, которым нужно было срочно отомстить за съеденных ими коз. Тут нужно сказать, что такая беговая охота настойчивостью довольно эффективна. По некоторым оценкам, добыча достается человеку в 50% случаев. Но вот те 50%, которые неудачные, они обходятся очень дорого. Потому что вместо вкусной туши какого-то зверья ты получаешь полудохлого охотника, который зря пробежал несколько десятков километров по жарище. И теперь еды нет, и охотника, по сути, тоже нет. Как бы там ни было, мы точно знаем, что в древности были и профессиональные бегуны. В основном это были гонцы. У шумеров, например, они назывались ласиму, и, что интересно, были военные ласиму, но были и гражданские. Такие себе бегающие чиновники и почтальоны в одном лице. Ну и все мы знаем одного бегающего гонца Древней Греции. 2500 лет назад греки наваляли персам в битве при Марафоне. И несколько гонцов рванули за 40 километров обратно в Афины, чтобы рассказать, что «ребята, открывайте шампанское, мы победили». Лучшим бегуном был Фидипид. По легенде, он и прибежал первым, объявил «радуйтесь, афиняне, мы победили», и тут же умер от истощения. Казалось бы, зря. Порадовался бы со всеми, наверняка там нормальную вечеринку в честь этого закатили. Но на самом деле его можно понять. Он просто уже задолбался бегать. Потому что история Фидипида начинается еще до этого. До битвы его, как лучшего бегуна, Афины отправили в Спарту, чтобы намекнуть, что, смотрите, там вон персы идут, нам бы не помешала ваша помощь. И маршрут этот был слегка безжалостный, потому что между Афинами и Спартой 238 километров, то есть больше, чем 5 марафонов. Но Фидипид все равно туда сбегал, а потом еще и вернулся назад. По идее, уже тут можно было помирать, но он, видимо, был парнем упорным. Поэтому уже довольно скоро отправился со всем войском под марафон, и там тоже не лег отдыхать, а 6 часов рубил персов капусту во время сражения. Ну и как только выиграли, рванул обратно в Афины. В общем, у Фидипида действительно были все поводы помереть. Но самое интересное, что, скорее всего, он не умер, потому что его просто не существовало. Это красивая и трагическая легенда. Правда, легенда, которая, как мы знаем, вполне стала реальностью. Потому что на первой Олимпиаде современности в 1896 году всем очень хотелось какого-то большого и красивого события. И его нашли в повторении вот этого мифического забега древнего воина. Так что от марафона до Афин проложили маршрут и все побежали. Выиграл тогда грек по имени Спирос Луис. Кстати, первый марафон был поменьше, всего-то 40 километров. Современная дистанция в 42 километра и 195 метров появилась на Олимпиаде 1908 года в Лондоне. Потому что именно такой была дистанция от Виндзорского замка до финальной точки на стадионе. И в 1921 подумали, чего вообще зря париться, именно это расстояние сделали и официальным. Кстати, еще возвращаясь к легенде о Фидипиде, 40 лет назад пятеро британских офицеров подумали, что марафон – это банально. Но вот предыдущий маршрут древнего грека Фидипида – это уже интересно. И они решили попробовать пробежать вот эти 250 километров от Афин до Спарты. И троим даже удалось. Теперь это называется «Спартатлон», и он проводится каждый год. Вот, ну а мы сейчас ненадолго прервемся, а потом еще немного поговорим о беге в целом, чтобы после этого уже окончательно пробежаться вместе с сегодняшним героем – Робертом Гартсайдом.
Мандры на радио НВ.
Это Дыки Мандры, и сегодня мы бежим вокруг света с англичанином Робертом Гартсайдом. Как мы уже выяснили, бег с людьми очень давно, и для многих культур он был очень важен. Для некоторых даже был основной отличительной чертой, что ли. Вот в Северной Америке есть такое племя хоппи, и они бегали просто всегда, чтобы куда-то добраться, чтобы передать сообщение, чтобы поохотиться, просто посоревноваться лучшим бегунам разных селений. И получалось у них вообще очень неплохо. Известно, что в 1903 году одному из хоппи заплатили, чтобы он передал важное сообщение. Примерно 130 километров в одну сторону и 130 обратно он пробежал всего-то за 36 часов. Правда, теперь уже есть люди, которые бы просто скептически улыбнулись в ответ на этот хронометраж и дистанцию, потому что вот, например, в Австралии существует гонка не на расстояние, а кто больше пробежит за 6 дней. Рекордсмена зовут Янис Курас, и в 2005 году он за 6 дней пробежал 1037 километров. И, конечно же, его называют наследником Фидипида, раз уж он грек. Вот, ну а еще есть страна, где бег стал практически символом единения нации. И я сейчас не про Кению, хотя все знают, что именно бегуны из этой страны часто всех рвут на длинных дистанциях. Я про Японию. 100 лет назад там появился удивительный феномен под названием Хакона Экиден. Это эстафетная гонка на расстоянии в сотни километров между Токио и поселком Хаконе. Эстафетная, то есть бежит команда, и каждый участник должен преодолеть полумарафон 21 километр. Вообще не знаю, смотрели ли вы когда-то бег, но, если что, это не так уж визуально привлекательная штука, не так уж зрелищно. А тут такая долгая дистанция еще и не 100-метровка. Но это одно из главных событий года во всей Японии. Для всех бегунов страны Хакона Экиден – это намного важнее, чем даже Олимпиада. Причем это еще и не профессионалы там носятся, это состязание университетских любительских команд. Но все равно. Телеканалы месяцами снимают всех ключевых спортсменов и потом показывают все это перед и во время и после самой гонки. По некоторым данным, в Японии у Хакона Экиден самая большая аудитория среди вообще любого спорта. – И вторая за весь год среди всех других событий. Проигрывает только музыкальному концерту на новогоднюю ночь, которому не проиграть, ну, просто невозможно. Вот в 2021 году за гонкой смотрели 65 миллионов человек. То есть каждый второй японец глянул, кто там и куда и как бежит. В общем, да, Хакона Экиден – это феноменальная штука, за которой следит вся Япония. Все смотрят по телеку, все выбегают на улицу, чтобы приветствовать бегунов и тому подобное. И это действительно тысячи и десятки тысяч людей. Сами бегуны настолько в этот момент взволнованы и сосредоточены, что обычно мало что помнят про сам забег. Только то, что болят уши, потому что вокруг все постоянно орут от восторга. Ну а победители этапов и особенно гонки моментально превращаются в японских суперзвезд. Один из иностранных журналистов, который писал про гонку, при виде того, как же визжат на фоне бегунов, сформулировал, что это было, как будто зашел Дэвид Бекхэм, только лучше. А еще есть пятый этап, самый сложный. Там дорога резко идет вверх. И вот того, кто выиграл этот этап, называют богом горы. И действительно относятся к нему страшно уважительно. Вероятно, настолько важной эта эстафета стала именно потому, что это эстафета. Для японцев важно вот это сочетание коллективного успеха, который основан вообще-то на одиночестве, на достижениях кучи отдельных бегунов в одной команде. Но как бы там ни было, Хакона Экиден – это действительно бег, который во многом формирует японскую нацию. Вообще есть много попыток подсчитать, сколько же всего человек в мире постоянно бегают. Ну, а разброс чисел там от миллионов и до сотен миллионов. Потому что, ну как ты все это сосчитаешь? Просто невозможно. Но мы точно знаем кое-какое важное число. Это один. Один человек по имени Роберт Гарсайт взял и оббежал всю планету. И давайте, наконец-то, о нем и поговорим. Родился он в Англии в 1967 году. Уже в школе стал активно заниматься самым разным спортом, и неплохо получалось. Был, например, капитаном школьной команды своего колледжа. В 80-е он еще и бегом увлекся, так что физически эта человечина была крепкая. Родители развелись, когда он был подростком, и мать вернулась в родную Словакию. И Гарсайт потом признавался, что на него это очень повлияло. То, как она счастлива была уехать, и радость, и свобода этого побега от ее обычной раньше жизни, вот это все и породило его страсть к путешествиям. После окончания школы Гарсайт поступил в колледж, но бросил учебу. Несколько месяцев перебивался всякими случайными заработками, а потом устроился во флот вроде бы, потом снова поступил в университет, на этот раз уже на психологию, подрабатывал каким-то волонтером при полиции, но учебу снова не закончил. По словам Гарсайда, ему нравилось учиться, но ему не нравилось то, что вся его жизнь серьезно зависит от оценки на какой-то бумажке. В общем, был он таким слегка неприкаянным. В середине 90-х в руки Гарсайду попала книга рекордов Гиннесса. Вот он ее полистал и обнаружил, что есть мировой рекорд по ходьбе вокруг света, а по бегу нет. Про кругосветку на ходулях тоже есть рекорд, а про бег все-таки нет. И даже есть рекорд по ходьбе задом наперед, а вот бег как-то забыли и позабросили. И тогда Гарсайт подумал, ну кто, если не я? Я относительно молодой, я люблю бегать, а делать мне особо нечего. Пожалуй, это такой хороший намек судьбы. Чтобы получить официально признанный рекорд Гиннесса, нужно было выполнить целую кучу требований. Общая длина маршрута должна была быть больше, чем длина Южного тропика, то есть 36 787 километров. Еще нужно было пересечь все Долготы, но это и понятно, иначе не кругосветка. Минимум один раз пересечь экватор, пробежать по всем частям света, кроме Арктики и Антарктики. Тут помиловали, чтобы по сугробам не пробираться. Кроме того, темп должен был быть не менее 6 минут на километр. Ну и финальное – начать и закончить забег в одной и той же точке планеты. При этом Гиннесс разрешал брать дни отдыха, ну и через океаны можно было так уже быть не вброд перебираться, а на корабле или самолете. Вот, Гарсайт внимательно изучил все эти условия, прикинул плюсы-минусы, наверное, посмотрел на свои ноги, посочувствовал им и побежал. И куда он в итоге прибежал и как это было, мы выясним после небольшого перерыва.
Дыки мандры на радио НВ.
«От себя не убежишь» – есть вот такая вот фраза. Но англичанин Роберт Гарсайт бежал, наверное, все-таки не от себя, а за чем-то, за рекордом. За рекордом Гиннесса он хотел стать первым человеком в истории, который не обошел бы вокруг света, а оббежал. Так вот, Гарсайт связался с этой книгой, все обсудил, подготовился, нашел спонсоров, назвал себя «бегущий человек» – «The Running Man» и вылетел в Южную Африку. Он стартовал из Кейптауна и побежал на север, в Намибию. План был хорош. Двигаться вдоль западного побережья Африки, потом перебраться в Испанию и рвануть на восток вдоль Средиземного моря. Но у плана был изъян. Гарсайт, может, и был готов физически и в плане денег, но ментально точно нет. Потому что трудности путешествия, когда ты целый день мчишь по жаре, пытаешься найти воду, где поесть, где поспать, все это его подкосило. Плюс что-то пошло не так с его девушкой, которая оставалась в Лондоне, и в марте 1996 года Гарсайт бежал-бежал, а потом остановился и улетел обратно в Англию. Но все же эта идея устроить пробежку вокруг света его не оставляла. И уже через полгода, в декабре, он снова стартовал. И в этот раз он прокомментировал это так, цитирую: «Было приятно быть звездой». Действительно, тут уж история бегущего человека всех зацепила, о нем кричали все СМИ, Greenpeace подключился в качестве партнера, ну и все такое. Правда, с собой 29-летний Гарсайт взял всего-то 20 фунтов, но тыл у него все-таки был надежный. По плану он хотел бежать через Европу, потом Азию, Австралию, обе Америки снизу вверх и обратно в Европу. И тут он натворил плохого. Такого, из-за чего его удивительное достижение – пробежать вокруг света. Потом многие не признавали и не верили, что он такое совершил. Значит, Гарсайт вел сайт. Он выложил на нем свой будущий маршрут и вообще обновлял так часто, как только мог. Потому что у него с собой был КПК, то есть карманный персональный компьютер. Это такой смартфон, который не умеет звонить. Убогий, но все же наладонный компьютер. Ну, еще интернет был там первобытный, так что не то, чтобы Гарсайт 3D-панорамы какие-то с эффектом присутствия выкладывал. Но, тем не менее, сайт был, и за ним можно было послеживать. И весь мир послеживал. Как бесстрашный, неутомимый Роберт Гарсайт бежит, 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 добегает до Словакии, там душевно воссоединяется со своей матерью, потом ненадолго возвращается в Лондон к девушке и снова бежит. В сентябре 1997-го он пишет о своих приключениях в Афганистане и душераздирающую историю о том, как его ограбили в Пакистане, порезали палатку ножом и в целом чуть не прикончили. Но храбрый Гарсайт продолжал бежать. Вот только продолжал бежать он в своих фантазиях. На самом деле, после границы России и Казахстана он постоянно делал перерывы, возвращался в Лондон и давно нарушил правила рекорда Гиннесса по поводу количества и качества этих перерывов. В том числе потому, что член семьи его девушки тяжело заболел, и она просила о помощи. И после этого бегущий человек просто выдумывал свой дневник, где он боролся с жарой, жаждой и грабителями по всей Азии. Как Гарсайт потом объяснял, у него был совершенно жуткий страх, что кто-то его опередит. Потому что он же выбрал себе очень длинный маршрут, а для рекорда достаточно было и намного меньшей пробежки вокруг света. Поэтому Гарсайт страшно боялся, что кто-то узнает о его проблемах и задержках и просто побежит первым. Поэтому он фальсифицировал свои записи. Это плохой поступок, если вы прямо сейчас бежите вокруг планеты, не делайте так. Вот, ну а Гарсайт тем временем фактически начинает третью попытку. Он как раз расстается с девушкой, решает не сильно выпячивать свой героизм в СМИ, не связываться с серьезными контрактами, со спонсорами, а просто встать возле мемориальной арки в индийском городе Нью-Дели и, наконец, побежать уже нормально. Когда 20 октября 1997 года он сделал первое ускорение своего нового путешествия, то впереди было много сложностей и опасностей. Но Роберт Гарсайт не знал, что главная опасность для его рекорда не впереди, а позади. И тем не менее он бежал. С собой у Гарсайда был вот этот карманный компьютер, плеер, карта, зубная щетка, сменная одежда, которая менялась в зависимости от климата и региона, канцелярские какие-то принадлежности, документы, палатка, и все суммарно около 7 килограммов весело. В общем, не гигантский баул он с собой тащил. При этом в большинстве случаев он бежал без воды, потому что вода тяжелая, а бежать с грузом нелегко. Поэтому пил он откуда придется, в том числе из каких-то рек и даже луж. Плюс водой его угощали всякие встречные люди. Свое путешествие он позиционировал просто как ежедневную тренировку. «Для меня это все равно, что каждый день выходить на 8-часовую пробежку», — говорил Гарсайт и добавлял при этом небольшую деталь. «Выходить на 8-часовую пробежку и не возвращаться домой». И, по его словам, у большинства бегунов травмы, потому что они пытаются преодолеть пределы своих возможностей. А сам Гарсайт этого не делал и по правилам мог отдыхать. Поэтому он внимательно следил за своим самочувствием и действительно валился дрыхнуть, когда тело говорило, что друг, что-то не то, мы тут все бежим и бежим, дай полежать». Плюс Гарсайт же учился на психолога, поэтому научился как-то превращать свой ежедневный бег в некую форму медитации. И очень любил бежать именно один, когда никто его не отвлекал. Более того, он даже ворчал, что бег в толпе – это странная штука. «Когда я бегу с кем-либо, мое внимание рассеивается», – говорил потом Гарсайт. «Я не понимаю людей, которые годами готовятся к тому, чтобы выбежать марафон из 2,5 часов, протискиваясь через толпу людей». Гарсайт решил не рисковать доказательствами, поэтому подготовился к тому, чтобы подтверждать рекорд. Он взял с собой видеокамеру и все время своего путешествия каждые 20 минут снимал то, что он в этот момент пробегает. Еще он старался по максимуму получить письменные подтверждения от всяких официальных лиц о том, что, да, знаете, пробегал тут мимо какой-то странный тип. Плюс собирал все чеки о покупках и тому подобное. В итоге суммарно накопилось 300 видеопленок и 15 коробок бумажных документов. И от всего этого потом, конечно, слегка ошалела команда Книги рекордов Гиннесса, которой потребовалось несколько лет, чтобы все это проверить. Вот, ну а что же именно они проверяли? За 8 месяцев после старта Гарсайт пробежал Индию, Китай, Японию и переправился в Австралию. И встал на юго-западе этого континента перед местом под названием Налларпор. Это название состоит из 2 латинских слов – «нулус» – «ничто» или «ни один» и «арбор» – «дерево». То есть в переводе «ни одного дерева». А аборигенское название этой местности звучит как «ондири» и переводится тоже вдохновляюще – «безводный». То есть это огромная, жаркая, безлюдная пустыня. И в биографии ее исследователей, разных путешественников, куча случаев, когда место их смерти указано именно Налларпор. Причем они-то пытались это с экипировкой и припасами, и не трусцой, и не после пробежки длиной 8 месяцев. И сейчас, даже если ты пересекаешь этого монстра на автомобиле, можешь получить в конце наклейку на бампер с надписью «Я пересек Налларпор». Вот только машины и припасов у Гарсайда не было. Но была цель – бег вокруг света. И он побежал. А к чему это привело, мы узнаем после паузы.
Дыки мандры на радио НВ.
Мы возвращаемся к бегуну на самую длинную дистанцию в истории. Вокруг света. К Роберту Гарсайду. Который как раз стоит перед страшной австралийской пустыней Налларпор. Той самой, про которую кучу записей о людях в духе «погиб», «пропал», «погиб». Или выжил, только съев свою собаку и все такое. Почти 3000 километров гарантированной гибели. Гарсайт вздохнул и побежал. И пробежал. Но к этому я еще вернусь. В Сиднее Гарсайт садится на самолет и перелетает на юг Южной Америки. Дальше через всю Чили, Бразилию и дальше, по идее, Колумбия. Но там как раз очередной раз зверствовали партизаны и наркоторговцы. И потом в интервью Гарсайт размышлял, что решил не рисковать. Потому что единственное, что он способен был сказать бандиту, это «Привет, чувак, могу ли я заметить, что ты очень красивый и хороший наркоторговец? Не убивай меня, пожалуйста». Поэтому он перелетел в Панаму и побежал дальше. Временами он, кстати, бежал не один все-таки, хоть и не любил это. Например, в Австралии с ним 600 миль просто так пробежал какой-то местный доктор. А в Венесуэле он в торговом центре разговорился с каким-то студентом, и тот тоже решил за компанию пробежаться. Кстати, где бы он ни был, часто люди, мимо которых он пробегал, кричали ему ровно одно слово. «Гамп! Гамп!» Имею в виду Фореста Гампа, который в знаменитом фильме тоже бежал черти куда. Вот. Еще в Непале через Гималаи его сопровождал один испанец. Кстати, именно Гималаи Гарсайт называл самым тяжелым этапом маршрута. Ну а во Франции был вообще идеальный компаньон. С ним 20 миль пробежала, виляя хвостом, какая-то незнакомая, но очень дружелюбная собака-марафонец. Но в основном Роберт Гарсайт бежал один. Бежал через Панаму, через Мексику, через Соединенные Штаты, перелетел из Нью-Йорка в Кейптаун и продолжил бежать. По первоначальному плану он хотел пересечь всю Африку снизу вверх по максимально длинному маршруту. Но это 2001 год, сентябрь. Атака на башни-близнецы в Нью-Йорке. Границы закрываются, и Гарсайду приходится изменить маршрут. Он пробегает от Кейптауна на самом юге Африки до Мозамбика возле Индийского океана. И таким образом действительно пересекает континент, все по-честному, просто не по самой длинной траектории. После этого он перелетает в Марокко, пересекает Гибралтар, теперь Испания. Потом возвращается в Египет, чтобы еще раз попробовать пересечь в Африку. Снова не удается. Перелетает в Индию и 13 июня 2003 года прибегает в Нью-Дели. То есть в точку, откуда он 6 лет назад стартовал. По пути его грабили, преследовала полиция, за ним гонялись с топором, в него бросали камнями. Кстати, Гарсайт потом отдельно отметил, что вот это реально больно. Возле мексиканского города Акапулько за ним погнались 3 вооруженных мужчины. Но как-то они не учли, что гонятся за человеком, который вообще-то бежит вокруг света, поэтому, видимо, умеет бегать. Так что он просто от них удрал. В Китае Гарсайт, по его словам, тщательно разглядывал личинок в туалете, потому что это была тюремная камера, и благодаря этому зрелищу он мог избегать зрительного контакта с другими заключенными. Посадили его, судя по всему, за то, что он бежал в запретной зоне без особых документов, но точно он вроде бы так и не выяснил, потому что просто не знал китайского, а переводчика ему добыть поленились. В итоге 5 дней он все же отсидел. В общем, приключений было немало, но все же Роберт Гарсайт добежал. Стал первым человеком, который пересек весь земной шар на пробежке. Давайте сюда ваш рекорд Гиннесса. Вот только ему никто не верил. Идеологом крестового похода против Гарсайда стал канадский энтузиаст бега на длинные дистанции по имени Дэвид Блейки. Он вел популярный в те годы сайт ultramarathonworld.com. И если поначалу он просто как-то со сдержанностью относился к Гарсайду, то потом вдруг такой: стоп. Да он же нам врет. Это же невозможно. И Блейки стал систематически отслеживать и анализировать все странности. Ну как так, что человек, о котором никто из бегунов раньше не слышал, вдруг годами несется вокруг планеты и добегает? В итоге этот сайт Ultramarathon World превратился практически в детективное агентство. Кстати, однажды Гарсайда действительно поймали с преступником. Значит, его обвиняли в том, что пока в дневнике он был где-то в гуще Амазонии, на самом деле в это же время его видели на райском бразильском пляже, где он тусовался со знаменитым британским грабителем Ронни Биксом. Это такая легендарная личность. В 1963 году он провернул то, что теперь называют великим ограблением поезда. Стащил 2,6 миллиона фунтов и удрал. По нынешнему курсу это, кстати, почти 60 миллионов. И в итоге Бикс осел в Бразилии. Все более-менее знали, где он, но экстрадировать в Британию по бразильским законам его не могли. Более того, британцы о нем даже фильмы снимали, ну и все такое. В общем, разбойник с романтическим ореолом. И вот Гарсайт решил с ним потусоваться. Когда ему предъявили это несоответствие, он ошутился в духе: «Ну что такое, он в бегах, и я в бегах. Хотелось пообщаться с коллегой». Но потом объяснил, что у него просто виза заканчивалась, и нужно было в город сгонять ее восстановить. И вообще, когда Гарсайда обвиняли по поводу каких-то перелетов, которые он совершал, то он показывал, что смотрите, вот здесь, допустим, я иначе никак не мог. А вот здесь я потом вернулся в ту же точку и все-таки пробежал это расстояние. Но было еще несколько эпизодов, которые детективы с Ultramarathon World ему предъявляли. И главной уликой была вот та самая грозная пустыня Наллорбор. Помните, 3000 километров жаркой и безводной гибели в Южной Австралии. По поводу этой пустыни все бегуны во главе с тем вот критиком Дэвидом Блейкой сказали: это невозможно. В таких условиях нужно пить 12 литров воды в день. Где он вообще их брал? В дневниках он даже толком не рассказывает, как он там пробежал, мы не верим. Вот такие диванные критики. И весь мир им поверил. И Гарсайт вместо рекордсмена стал посмешищем. Но Дэвид Блейки был очень качественным диванным критиком. Возможно, даже лучшим в мире. Потому что знаете, что он сделал? Он отправился в Австралию. Встал там же, где за пару лет до этого стоял Гарсайт, и сказал: ну а вдруг? Я попробую. И Блейки пробежал. Плюс еще и встретился с самим Гарсайдом, поговорил с ним и показал себя невероятно благородным человеком. Потому что весь мир уже благодаря ему был уверен, что Гарсайт жулик. И тут сам Блейки выходит и говорит: вы знаете, я был неправ. Я ошибся. И за меня чуть было не уничтожили одно из величайших достижений, которое когда-либо совершал атлет. Бег вокруг всей планеты. Так вот, Гарсайт – герой. 50 тысяч километров пробега – это внушительно даже для машины, а уж для человека вообще. 30 стран, 2062 дня и 50 пар кроссовок. Вот это уникальное путешествие в числах. Но и все-таки рекорд Гиннесса, о котором он так мечтал. Инспекторам понадобилось несколько лет, чтобы точно все проверить и сказать: да, Ричард Гарсайт действительно пробежал кругосветное путешествие. Это событие он прокомментировал так: ну, наконец-то, пожалуй, завтра сбегаю в офис Гиннесса забрать свою грамоту. Но закончить я хотел бы другой цитатой Роберта Гарсайда, человека, который бежал вокруг планеты. Это приключение, если вы рассматриваете это как приключение. Смерть – это когда ты не двигаешься, а жизнь – когда наоборот. Вы знаете, я много двигаюсь. Ну а это был Юрий Марченко, Дики Мандры, и до встречи через неделю в уже совсем другом путешествии.
Дики Мандры на радио НВ.